Газет-совет.
Добрый день, уважаемые слушатели. На радио «Комсомольская правда» Воронеж, Анна Гребенкина и Максим Горохов. Сегодня мы будем говорить о подростковой влюбленности.
Обычно в начале нашей передачи мы рассматриваем тревожный звонок, есть у нас такая рубрика, то есть некий такой инфоповод, от которого отталкиваемся в своих размышлениях. Но поскольку эта передача выходит накануне Дня Святого Валентина, как бы мы ни относились к нему, но молодежь его так или иначе отмечает, а повод здесь, в общем-то, никакой не грустный, не настораживающий, но с другой стороны, первая любовь – это не всегда такая благостная вещь, и здесь есть масса подводных камней, которые мы сегодня хотели бы обсудить.
Давайте разберемся.
Поподробнее обо всем об этом мы поговорим с психологом Ноной Казмировой. Нона, добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, давайте начнем вообще с того, в каком возрасте возникает первая любовь.
На самом деле, первая любовь в жизни ребенка, она возникает, конечно, намного раньше, чем возраст Ромео и Джульетты. Потому что
там
когда
13, по-моему, где-то.
Ну,
было,
когда,
да?
Мы говорим первая влюбленность, то такая картинка тинейджеров, прогуливающихся где-то. Но мне кажется, для того, чтобы понять хорошо подростковую влюбленность, важно понимать, как вообще это чувство развивается в жизни человека.
Да, вот когда первые самые какие-то возникают, ну, вот, волнения душевные на почве взаимной симпатии.
Любовь – это такое чувство важное, которое сопровождает нас на протяжении всей жизни. И первое, конечно, мы испытываем ее к маме и к папе, и это остается с нами навсегда, и это наша опора. Но если говорить о таких волнительных, как
тут
вы говорите,
переживаниях,
да, то уже в дошкольном возрасте, в возрасте 5-6 лет у мальчиков и девочек возникает первый интерес к противоположному полу. Это выглядит скорее похоже на дружбу. Они ходят за ручку, гуляют, меняются игрушками, сладостями друг друга угощают. Но при этом от дружбы, что отличает любовное ощущение, это то, когда я способен восхищаться другим. Мальчик смотрит на девочку и понимает, насколько она от него отличается, как она прекрасна. Его это просто завораживает. Конечно, там нет еще таких ухаживаний, да, но вот это любование другим, его непохожестью, это проявляется уже в дошкольном возрасте.
То есть, если мальчик в садике хватает куртку девочки, начинает по ней топтаться, толкать эту девочку, то это так он проявляет свое восхищение или что это?
Это мы сейчас из другого разряда явлений, но тоже связанных, да, с первым интересом к противоположному полу. Там, да. Косички там пресловутые, да, вот это все.
Ну да, но правда проявления могут быть разные. Это зависит от воспитания, это зависит от истории, в которой ребенок живет, от истории семьи. Ну, что там принято, какие есть традиции, что он видит, какой пример видит у родителей. Ну и иногда, если нет какого-то такого примера, а интерес есть, как себя проявить, ну вот находится такой способ, как дернуть или что-то схватить.
То есть пассионарность нарастает, а как выразить эту энергию,
непонятно.
Воплотить, да, пока непонятно.
Ну да,
как
да.
Как сказать, нет
похоже.
Социально приемлемых образцов поведения, да, перед глазами.
Да, причем, я так думаю, еще будут вопросы про это, которые уже в пубертате возникают, но и здесь тоже это есть.
Вот как раз к ним можем и перейти сразу. Вот когда сами подростки начинают осознавать свои чувства? Когда уже ты не просто от неосознанного отвлечения ты творишь, что попало, а уже понимаешь, ну вот, да, похоже.
Ну, творить, что попало, мы еще долго будем. Ну вот в 9-11 лет, с началом такого периода полового созревания, у мальчиков и девочек, ну, как будто отношения внезапно меняются. То есть в тот период дружбы такой, небольшого интереса, он как будто меняется, и дети сбиваются, как ни странно для нас, сбиваются в такие однополые группы, где они скорее изучают свою принадлежность к конкретному, к своему полу. То есть девочки дружат с девочками, мальчики больше дружат с мальчиками. Но это подготовка. Почему важно про это говорить? Это подготовка к будущему какому-то периоду взаимного интереса мальчиков и девочек. То есть в этих компаниях, в этих таких однополых отношениях они формируют свой имидж, они его изучают и формируют. То есть, ну, как одеваться, как выглядеть. И очень важная часть, как общаться. Потому что именно в этот период они отрабатывают способность общаться не только ситуативно, а на более глубинном личностном уровне. И это как будто подготавливает ребенка к тому, что он потом может пойти со своим интересом к другому человеку, человеку другого пола. Ну да, и здесь они пытаются привлекать к себе внимание всяким способом, но это не про влюбленность, это скорее про изучение себя и про возможность как-то свою идентичность понять и проявить.
Ну, а влюбленность, когда уже чуть-чуть
когда
попозже?
Когда же мы до нее дойдем? Да, ну вот с наступлением пубертатного периода, это после 11 лет, много физиологически в организме ребенка начинает меняться, и проявляется такая физиологическая, естественная подростковая гиперсексуальность. Это термин, да, это такое слово, которое определяет то, что ребенка, правда, начинает, он еще ребенок, но его начинает очень интересовать противоположный пол, то есть представитель другого сообщества. Однополые компании распадаются, появляется интерес к смешанным тусовкам и к встрече парами. Вот здесь как раз и пригождается тот опыт, который был отработан со своими сверстниками однополыми, про то, как можно проявлять свой интерес и как идти, ну, в какое-то более глубокое общение.
А вот какова роль родителей вот весь этот период? Вот как раз, когда у ребенка наступает этот пик, когда он сам, может быть, не понимает, что с ним еще особенно происходит, но явно что-то изменяется.
Ну, на каждом этапе немножко разная будет роль родителей. Ну, вот, например, на том, где это только зарождается, вот когда после 11 лет, да, иногда родители могут пугаться. Родители вообще могут пугать любые какие-то перемены, которые вдруг с ребенком происходят. Ну, интересовалась, все время дружил с девочками, а тут вдруг что-то захотела с мальчиками дружить, да. Мне кажется, это хороший период, когда нужно подхватить этот интерес и поддержать его именно тем описанием, как прекрасно вообще в этом возрасте иметь возможность таких отношений, которых потом никогда не будет. Что эти первые чувства, они действительно прекрасны. И я, например, до сих пор помню какие-то свои ощущения. Это очень волнительно. И ценить и беречь эти чувства, не стараться из них выпрыгивать. Родители немножко могут бежать вперед и думать, что сейчас произойдет что-то там непредвиденное, неприятное, непонятное. А на самом деле природу не обманешь. И вот ребенок, насколько он развивается гармонично, вот в этом периоде после 11 лет, когда меняется тело, когда гормоны уже начинают играть, но правда у ребенка интерес именно к глубинному общению, к познанию себя через другого. Еще вот каких-то проявлений физического характера, несмотря на то, что уже они происходят в теле, дети совершенно к этому не готовы. И родители, иногда пугаясь, сами как будто подталкивают их к каким-то мыслям. Ты смотри, там куда-то не сходи, чего-то не сделай. А интерес как раз в этой волнительности, в этой дребезжащей струне, которая внутри в этот момент играет. И хорошо бы родителям просто про это разговаривать, что это прекрасный период, что влюбленность, чувства. Это то, на чем строится мир и наша жизнь.
Ну вот часто же бывает, что одни дети делятся своими переживаниями с родителем, а другие нет, как-то закрываются, отдаленно пытаются это все пережить. От чего вот здесь зависит этот контакт?
Именно от того, что это самая интимная часть человеческой жизни. Наши переживания в этой части, в этой сфере, там, где я узнаю себя и свои отношения с другим полом, они, правда, больше всего скрыты от всех остальных. И родителям туда вход меньше всего разрешен. Это естественная такая часть. И скорее родители замечают и предполагают, что у ребенка появились какие-то отношения. Бывает такое, что чаще девочки делятся, да, мальчики там больше скрывают. Но правда не стоит ожидать, что ребенок придет и расскажет вам про первую записку, которую он написал, там, про возможность первого свидания.
То есть это даже не зависит от того, как он до этого общался с родителями. Он мог быть открытым, позитивно как-то взаимодействовать все время. И они не закрывались от него. Но в этот период он, если закрылся, это нормально. Это не значит, что его там неправильно воспитывали, допустим. Или откладывали.
Подростковый период он вообще этим характеризуется, что ребенок очень сильно меняется, и родители пугаются, что то, что все они делали до этого, вкладывали, воспитывали, оно куда-то девается, да, то есть ребенок реагирует совсем не так. Но это задача этого возраста. Все, что родитель вложил, оно никуда не исчезнет. Если были доверительные отношения между родителем и ребенком, то подростковый период, ребенок, сталкиваясь с теми задачами, которые нужно решить в этом возрасте, он все равно будет иметь доверительный фон. Не будет сверхискренним, сверх там в подробностях, но будет подпускать. Поэтому важно доверительные отношения, безусловно. И в этот период они другие. Это время вообще-то для того, чтобы ребенок окончательно научился отделяться от родителя. Поэтому он закрывается и формирует какой-то свой мир. Он должен ответить на вопрос, кто я и каков мой мир. Вообще ребенок отделяется впервые, когда он рождается. Потом в 3 года чуть-чуть отделяется «я сам», но здесь на уровне желания. В пубертате он отделяется «я могу», «я сам» и «могу». И это все предпосылки, если давать ему проживать все здесь, то это предпосылки для того, чтобы в 21 год, когда, ну вот у нас так считалось, да, личность уже, да, чтобы он пошел уже в эту жизнь.
Давайте сейчас на этом прервемся, через несколько минут продолжим наш разговор.
Дед-совет. Дед-совет.
Мы вновь в студии радио «Комсомольская правда» Воронеж на 97,7 FM. Анна Гребенкина и Максим Горохов. Сегодня у нас в гостях психолог Нонна Казмирова, и мы говорим о подростковой влюбленности.
Мы уже коснулись вопроса, что подростки замыкаются в этот период, когда начинают осознавать свои чувства, развиваются, и отношения с родителями меняются. Но родители, в свою очередь, они ведь тоже зачастую пытаются как-то активнее вторгнуться, да, в эту сферу, попытаться как-то разговорить, что-то посоветовать, может быть, избыточно, да, какое-то желание возникает. А могут ли они вообще в этой ситуации что-то дельное действительно ребенку предложить, посоветовать, каким-то опытом поделиться? Ведь у каждого свой опыт, разное время, разные ситуации. И все равно человек наедине остается вот с самим собой в этот период.
Да,
есть ли польза от родителей?
Ну, польза от родителей есть всегда.
Вот именно в этой ситуации, безусловно.
В поддержке, в опоре, да, и в том, что если родитель, конечно, так, ну, активно как-то пытается вторгаться в мир подростка, подросток, конечно, будет его останавливать, но все равно факт того, что не все равно меня любит, обо мне заботится, это важно. Но родителю вряд ли удастся быть эффективным в этот момент. Более того...
Там, давай, сынок, сейчас я тебя научу, что ты там переживаешь. Или наоборот, ой, дочь, да ты же там вот так вот улыбнись, подойди, скажи там и так далее. Насколько это все вообще воспринимается естественно?
Я бы так поделила, что, с одной стороны, полезно, и вообще, кстати, для родителей это хороший период вспомнить себя подростком, вспомнить какие-то классные истории и правда поделиться, и это формирует дополнительное доверие между родителем и ребенком. А может рассказать, какой там оболтус был папа и там еще что-то, как-то про это посмеяться. Но если говорить о серьезности этого периода, это как раз задача этого периода ребенку, подростку, через отношения с другим полом сформировать свой образ идеального мужчины или женщины. Тот образ, на который он потом будет уже опираться при выборе своего партнера для семьи, для продолжения рода. И здесь чужой опыт, он, к сожалению, не может быть применен. Это как раз про то, вот где опыт сын ошибок трубных. Родитель может знает, как ему кажется, пойди сейчас, правда, скажи ему вот так или ей, и он тебе там вот так вот как-то вот ответит, да, но не подходит к этой ситуации. Для того и нужны эти отношения, и очень часто ведь, правда, подростковая любовь, она бывает несчастной, она бывает неразделенной, а для того, чтобы, пройдя через все эти испытания и мучения, не побоюсь этого слова, ребенок смог понять, что он умеет быть в отношениях, что он умеет встречаться с другим человеком другого пола и проявлять себя там, и оставаться цельным, несмотря на то, что с ним может происходить там и приятные, и какие-то неприятные переживания. Это готовит нас к дальнейшим, более зрелым отношениям, прохождение через подростковую любовь. Это необходимая часть жизни.
Ну а как родителям правильно разговаривать в этот период с детьми?
Знаете, я вот тут скажу, что вот из практики, из того, что я в своей практике сейчас встречаю, вот это желание чаще как-то разговаривать, сейчас все читают много литературы, что с детьми надо разговаривать.
Да.
Вот. Я, к сожалению, отмечаю в своей практике, что родители говорят какие-то очень корявые и вообще иногда даже ужасные вещи. Стараясь уберечь девочку от раннего замужества, они начинают развивать какие-то истории. Она в недоумении, ей вообще сейчас не про это важно. Но еще раз повторюсь, что это свойство родителей в этом периоде бежать впереди паровоза. Там пошла на первое свидание, ну все, уже считай замуж там вышла.
Ну от раннего замужества вряд ли там уж сильно хотят уберечь. Там скорее о другой ситуации, когда...
Мне кажется, важно здесь отметить, что вот в период 13-16 лет, когда подростки уже все чаще начинают флиртовать друг с другом, когда появляются уже пары и, правда, прям отношения возможны. Вот здесь родители, конечно, напрягаются про то, что вот как бы чего там не случилось. Но в этих отношениях подрастающий мужчина или женщина решает один вопрос. По каким параметрам, по каким признакам найти того человека, которому может нам будет доверить сначала свои сокровенные мечты и желания, свое что-то очень важное внутри, и потом уже свое тело. И правда, чтобы другой тоже точно так же доверял. Это очень зыбкая, очень тонкая грань, в которой разговор взрослого о том, что ты мне, хочется привести народное изречение, не принесла бы в подоле, да, ну что-то в этом духе. Это грубое вмешательство, и это как раз ранит подростков. Потому что мне сейчас важно про то, как мое сердце трепещет и как я могу это размещать. Родитель может подойти и сказать, я вижу, что ты переживаешь. Это всегда помогает, когда я видимый со своими чувствами. Они когда мне говорят, да ладно, у тебя этих сережек, у тебя этих ленок еще там будет на всю свою жизнь. Нет, это очень важный период. Эти первые отношения, они как энциклопедия будущей жизни. И важно родителю говорить: я вижу, ты переживаешь, я понимаю, это так важно для тебя. Могу ли я сейчас что-то для тебя сделать? И даже если ребенок переживает несчастные какие-то отношения, он замыкается, закрывается, плачет, там, отказывается есть. Ну, правда, родителю тяжело на это смотреть. Но важно понимать, с уважением относиться к этому важному периоду, что это то, что ребенок должен прожить. Ну, как прививку, когда делают. Да, что сначала может быть температура, может быть что-то неприятное, зато потом более здоровая ситуация.
А если обратная ситуация? Например, ребенок хочет поделиться, хочет что-то рассказать, а родители игнорируют его переживания. Вот это чем чревато?
Ну да, я, кстати, тоже в своей практике с этим сталкиваюсь. Это чревато тем, что ребенок понимает, что в том месте, где раньше и всегда ему было наиболее безопасно и комфортно, сейчас он не находит отклика. Он не может разместить какую-то часть себя в доме, да, или там, ну, с родителями. Обязательно будет искать, с кем можно разделить. Хорошо, если есть, вот, кстати, в периоде 9-11 лет для ребенка становится очень важный наставник какой-то. Может быть, это руководитель секции, кружка, учитель, какой-то там старший сосед по дому. Тогда, скорее всего, пойдет либо к этому человеку. Бывает, что к старшим, ну вот, сестрам, братьям обращаются, если хорошие отношения. Но точно это должно быть разделено. Если ребенку важно что-то поговорить, а родитель пугается каких-то, может быть, тем, да, которых, ну, думают, что он не сможет правильно ответить или как-то. Можно хотя бы обозначить, что вот сейчас не готов, но вот когда-то смогу. Ребята, правда, очень этого ждут. Потому что это проживание тогда одиночества, отверженности в какой-то своей очень важный период жизни. Я остаюсь один с какими-то важными переживаниями.
Ну, а вот если рассмотреть конкретные ситуации, понятно, если все складывается взаимно, то здесь, как вы уже сказали, родителям слишком лезть не надо, но надо обозначиться, что мы как бы видим, понимаем, да, если надо, приходи за советом. А если чувства неразделенные, то вот как ребенка правильно поддержать? Надо ли ему настраивать на то, чтобы он все-таки добивался взаимного расположения? Или сразу объяснить, что ну не судьба в этот раз, ничего страшного и так далее. Но для него-то это действительно энциклопедия, которую он еще не изучил.
Как раз важно понимать, что ребенок в любом своем возрастном кризисе, он должен чему-то научиться. Если он с чем-то не справляется, это не потому, что он уже должен это уметь, а правда потому, что он сейчас будет этому учиться. И если я как родитель вижу, что ребенок ну, не получает взаимности, мне кажется, что, ну, не знаю, редко кому-то придет в голову говорить: нет, добивайся, нет, там, ну, мы же не олимпийцев воспитываем, это же про отношения, это совсем другое. Правда, как принимать, если мой интерес важен, а он не поддержан? Ведь это важно потом не только для партнерских отношений, вообще в жизни. Если я что-то предъявляю, оно оказывается, ну, неподходящим в данный момент. И что? Точно не надо спасать и утешать, что ну нет, это случайность, это ошибка, ты у меня такой хороший. Там.
А вот как, ну, какие правильные слова сказать, чтобы он действительно не решил, что это вообще всегда будет так, неудачно?
Так бывает, потому что жизнь – это отношения людей, а в отношениях людей могут быть, в общем, как и в математике, да, и физике, ну вот какие-то формулы, и где-то какие-то несовпадения, вот не решается по этой формуле сейчас, вот, ну, не отвечает человек взаимностью. Но что, если мне не отвечает взаимностью, что это можно пережить? Что с этим вообще-то живут, что да, ты будешь плакать, это нормально, ты будешь переживать, мне будет тяжело на тебя смотреть, но я знаю, что ты справишься. Потому что если нет взаимности, особенно если были большие ожидания к этим отношениям, пылкая влюбленность, потеря головы, да, ах, ах, все вот так, а потом раз и не ответили. Это близко к проживанию потери и горя. То есть ребенок должен пройти через шок, через отрицание, через вину и через гнев, прежде чем он сможет принять эту ситуацию. Да, это уже так. Ну вот не случилось. И это важный опыт, который потом применяется во всех сферах жизни. В этом периоде ребенок этому должен научиться.
А если у него у самого навязчивая идея сформировалась, вот во что бы то ни стало добиться цели, вот обязательно?
Ну, здесь такой дальше тонкий воспитательный процесс.
Бывает же, это и в агрессии выливается, в какие-то поведения странные, там и в интернете сейчас оно, да, сплошь и ага. рядом, и в офлайне такие случаи.
Вот это как раз, ну, я говорила про агрессию, да, что, скорее всего, мы этого коснемся, что, помните, у дошкольников там, когда нет хорошего образца, когда нет образца каких-то правильных отношений между мужчиной и женщиной. Может такое быть, что в семье этого нет, что принято не проявлять чувства, что принято быть очень такими сдержанными друг с другом. Или это там неполная семья, где нет этой возможности. То есть, когда нет образца, ребенок вынужден, ну, сам изобретает какой-то свой способ справляться. И правда, сейчас много в интернете, в том числе игры и фильмов каких-то, да, где есть такой образ отрицательного, но крутого героя, ну, который справляется и всего добивается, да, несмотря на то, что делает, может быть, там не очень хорошие поступки. И очень легко им пропитаться, взять, потому что этих примеров больше, чем каких-то, ну, не знаю, там, благородных и сдержанных. Вот. Пожалуйста, я смотрю игры или там фильмы, а там все время такой крутой парень, а вот он все там делает, и все там у его ног, да? И тогда у меня нет своего какого-то образца, я беру этот и иду с ним, несу его в реальный мир. Отсюда вот эта агрессия совершенно жуткая, да, которая там в этих роликах, или думаешь, откуда это в такой степени берется? От какой-то неуверенности в себе, да, ребенок выбирает способ справляться с проблемами силой, силовой способ, а он в отношениях не подходит. Если ты хочешь добиться во что бы то ни стало, хорошо бы, что если бы родители или кто-то мог подсказать, а что ты думаешь будет дальше? А какие же ты отношения-то получишь?
Давайте сейчас на этом прервемся и через несколько минут продолжим разговор в этой студии.
Дед-совет. Дед-совет.
Мы вновь в студии радио «Комсомольская правда» Воронеж на 97,7 FM. Анна Гребенкина и Максим Горохов. Сегодня мы говорим о подростковой влюбленности, и у нас в гостях психолог Нонна Казмирова.
Много уже важных аспектов мы обсудили, но, как мне кажется, еще один серьезный момент остается. Это девочки, они развиваются раньше, чем мальчики. Да, и вот эти скорости, в какой-то момент включившись, они не совпадают, да, а потом какое-то происходит выравнивание. Вот как в этот период быть, если у людей там возникла взаимная симпатия какая-то, да, там в начальной школе или там в средней, а потом вот пошла вот эта природная нестыковка. Как пережить этот период и, может быть, сохранить эти отношения, либо они обречены на провал в большинстве случаев?
Вы имеете в виду, что дети подружились в средних классах, а, допустим, в старших они уже стали какими-то другими?
Другими, но мальчики при этом еще маленькие, девочки уже большие, да, так скажем.
Ну, если речь идет про сохранение отношений, ну, дружеских скорее пока, да, хотя, может быть, там с налетом какого-то сентимента, это же зависит от двоих. Вопрос звучит, как будто это что-то со стороны можно решить, продолжать им или не продолжать. Либо это естественным образом распадается, если интересы, если ценности правда начинают сильно меняться, и кто-то не может поддерживать другого в его ценностях, то само собой случится так, что, ну, общение сойдет на нет. Если есть желание оставаться в этих отношениях, тогда, скорее всего, они не заметят, что кто-то где-то кого-то не догоняет. Потому что отношения – это и магнетизм, но это и вклады обоих партнеров, да? То есть всегда есть вклад двоих в отношения. Поэтому это они как-то решают. Третий вариант, если про то, что это приходит во внезаимность, кто-то хочет отношения, а кто-то уже не хочет или еще не хочет, да, тогда это опять про то же, о чем мы сейчас уже говорили, про то, как переживать отказ.
Ну, еще один такой момент – социальное неравенство. Насколько оно сильно откладывает этот отпечаток на такие подростковые отношения?
На отношения, мне кажется, не откладывает, если это отношения. Если мы дружим или если мы влюблены, то нам важно то, что происходит между нами. Что я испытываю рядом с этим человеком, что он рядом со мной испытывает, что мы придумываем и делаем вместе, в какую сторону мы смотрим вместе. Возможен вариант, что либо социум начнет как-то намекать на то, что кто-то кому-то не подходит, что вот как-то вы не ровня, ни одного поля ягоды, да? И тогда это такое, это Монтекки и Капулетти, классика, да, как с этим справляться, где есть надо от общества и где есть мое хочу, моего сердца. Либо могут быть такие отношения, если они заведомо так как-то выбираются, как форма протеста. Например, девочка там из очень богатой семьи, назло кому-то хочет и начинает там встречаться с мальчиком, как ей кажется, неподобающего происхождения. Это может быть как протест, что вот так сделаю. Но мы знаем, опять же, много классических произведений, когда из этой идеи люди потом сходятся и понимают, насколько они интересны друг другу. В общем, чудеса возможны.
Как сохранить баланс между романтическими отношениями и важными жизненными задачами? Вот так прямо это и назовем, как вот таким родительским языком, да, как-то сдать ЕГЭ, поступить в институт, ну и так далее. То есть, чтобы не потерять голову в какой-то важный период, когда ты должен делать что-то еще, помимо того, чтобы размышлять там о каких-то вещах романтических.
Да, здесь вот как раз родитель может быть более успешен развернуть как-то свою деятельность, потому что, правда, влюбленный человек, он способен куда-то улетать в мыслях, да, как-то немножко терять связь с действительностью. действительностью. И полезно, когда кто-то возвращает и говорит, ты здесь, это хорошо. Знаешь, есть еще вот такие задачи. Ты же помнишь, да, ты много усилий приложил к тому, чтобы уже хорошо учиться. Давай не потеряем эту возможность.
А если не помнит, если уже забыл, если совсем
напоминать.
Уже...
Напоминать. Ну, родитель, он для того и нужен, чтобы иногда какие-то границы выставлять. И эти границы нужны ребенку. И несмотря на то, что есть в этот момент обязательный протест, ну, мама, ну как ты можешь, ну у меня сейчас вот это важно, да? Потом, перерастая и заканчивая институт, и выходя замуж, и женясь, эти люди вспоминают и говорят, как хорошо, что тогда меня родители подхватили, и вот все-таки я закончил, и хорошо закончил. Ну, что-то с помощью родителей тоже хорошее получилось. Потому что, правда, ну, даже если смотреть биохимию мозга, то влюбленный человек, он во многих вещах себя контролировать не очень может. И ему в этом надо помогать.
Первая влюбленность, она спустя время может вызывать как теплые чувства, так и не очень приятные эмоции вызывать, то есть даже причинять боль. Вот от чего это зависит и как справиться?
Это же первый опыт. Есть такое понятие импринтинг, да, то есть запоминающееся.
Отпечатывается в сознании.
Да, то, что впервые происходит. И если мы говорили уже о том, что настоящим отношениям нужно учиться, и получается, что опыт влюбленности, он просто необходим для того, чтобы пройти и через радости этого процесса, и через какие-то неприятности. И тогда уже можно понимать, что в контакте я могу быть успешным, даже если меня, например, ну, если это был негативный опыт, меня не принимали. Для того, чтобы не зациклиться, если это было неприятно, да, чтобы потом можно было выстраивать более успешные отношения. Важно не запрещать этот процесс, а проживать его полностью. Если уж горевание от того, что несчастная любовь, то уж прогревать.
Это мы можем и взрослым, да, людям сказать, если уже, он, да, который спустя много лет продолжает
страдать.
Человек горюет
уже 20 лет, что с этим делать?
И тут мама к нему уже не придет, наверное, не погладит по головке, скажет, ну сейчас экзамены сдай успешно, там посмотрим.
Да,
если горюет, ты найдешь себе жену.
Если горюет 20 лет, то точно нужно идти к специалисту. Психологи в этой части очень хорошо помогают. Потому что, правда, важно вернуться в тот период, понять, что там недопрожито, что там осталось, как это влияет на сегодняшнюю жизнь. Да? И если человеку это мешает, про то, что он переживает до сих пор про эти отношения, то, прожив это со специалистом в безопасной какой-то обстановке, эта история остается в истории, и она перестает уже мучить сейчас. Еще бывает так, что в своей взрослой жизни человек имеет какие-то отношения, вот эта история из подростковой влюбленности тянется как раз для того, что там есть что-то, чего невозможно проживать сейчас в этих отношениях. И человек сознательно себя может, ну, удерживать это для того,
возвращать
чтобы...
себя.
Да, как будто там чем-то подпитываться. Но оно все равно до конца не подпитывает, потому что это же иллюзорно, это в моих мыслях, да, я это не в жизни проживаю. Поэтому тогда важно учиться находить эти способы проживать здесь. Тот же романтизм, сентиментальный, не знаю, что там остается.
Ну, а сейчас давайте послушаем истории конкретных горожан. Вот они поделились с нами впечатлениями своими о первой любви.
Интерактив.
Со школьных времен у меня осталось одно очень теплое воспоминание. В меня был влюблен мальчик, который был старше меня на 4 года. Я была в 8 классе, он в 11. И однажды я сижу на уроке английского языка, раздается стук в дверь, учительница идет открывать, и заходит он с розой и при всем классе дарит мне ее. Это зависть в глазах девчонок, ребята сидят все такие недоумевающие. Вот, это было очень приятно, и, наверное, до сих пор это самое романтическое воспоминание, которое у меня
вот
есть.
Мы, кстати, не коснулись во время беседы возрастного неравенства. Насколько критичны, на самом деле, в отношениях подростков? И вообще стоит там родителям беспокоиться, что мальчик ухаживает за их дочерью, которому там уже 17, а она там 13 исполнилась?
Ну, девочки в какой-то период обгоняют мальчиков, поэтому скорее здесь они равняются, наверное, да, в эти 3-4 года разница. Это не критично, это не 15, а 25. И они все еще школьники, то есть они в какой-то одной группе находятся.
Давайте следующий послушаем.
В школе мы с моим лучшим другом были влюблены в одну нашу одноклассницу. На протяжении года, может быть, даже двух лет мы постоянно соревновались за ее внимание. Очень хорошо помню, когда мы пошли на рынок выбирать ей в подарок тетрадки с ее любимой группой Tokyo Hotel. И вот мы ей подарили и решили, что какую тетрадку она возьмет, чтобы в ней писать русский. Тот человек ей нравится больше. Но она не взяла ни одну из наших тетрадок и писала в другой. А еще помню очень хорошо, что была какая-то вечеринка, там дискотека в школе, и ну, нужно было как-то его обогнать в том, чтобы понравиться ей больше. И я заказал песню из «Титаника» и сказал, что типа вот объявите в микрофон то, что эта песня посвящается Марине, самой красивой девочке этой школы. Я сказал, от кого это, и потом подошел и пригласил ее на танец.
Знаете, я слушала эту историю, мне казалось, что мальчикам было важнее посоревноваться между собой, чем к девочке проявить какой-то интерес.
Абсолютно точно. Это тоже такая часть этой жизни, когда есть группировка мальчиков, и одна девочка признается привлекательной. И тогда, конечно, начинается конкуренция за то, кто будет ее рыцарем. Очень часто случается, что мальчик, добившись, потом совершенно, ну, как-то вообще не может развернуть разговор с этой девочкой, потому что он стремился не к ней, он ее не видел как объект. Цель была победить своих соперников. Но через это тоже полезно проходить.
Давайте следующую историю послушаем.
Я была в 10 классе, я переехала как раз в новое место, я училась в деревне в школе, и я была новенькой, ко мне было какое-то повышенное внимание, мы познакомились с одним мальчиком, я о нем уже до этого знала, мы были, скажем так, заочно знакомы, у него была репутация не очень, потому что он был немного странным, но мы с ним достаточно хорошо общались, я не хотела с ним встречаться, для меня он был не более чем другом, но на 8 марта он сделал мне очень приятный и неожиданный подарок. Он мне подарил большой букет роз, большого белого плюшевого медведя и коробку конфет Рафаэлла. Этот подарок я, наверное, на всю жизнь запомню, потому что это было нечто грандиозное.
Как легко оказалось впечатлить девочку.
Ну, не зря есть такое изречение: любовью оскорбить нельзя. Любовь приятна нам в любых ее проявлениях. И даже если мы этому человеку не симпатизировали, рассматривали как друга-приятеля, такое выделение меня из других – это же прекрасно. Подростку тем более так важно знать, что он нравится. И когда ты видишь это подтверждение, вот в той истории про розы, когда мальчик принес их в класс там, на английский язык, да, тоже это же феерично.
Давайте следующую историю послушаем.
В конце 11 класса мы собрались все у друга, он на меня посмотрел и влюбился. И через месяц он мне признался в любви, но я сильно на это не обратила внимания. Мне уже признавались в любви, как бы всякое бывает, и у него пройдет. Начала его френдзонить, он очень ухаживал, как-то старался, проявлял интерес. У него очень такие светлые чувства, то есть не было ничего никак опошлено. А я вроде, ну пошли погуляем, когда мне скучно. И он уже думал, что все, мы сейчас будем вместе, и я ему сказала, типа, нет, Дим, прости, мы с тобой только друзья. Потом у него военка, поступление, и он говорит, я уезжаю, а у меня хоп, что-то щелкнуло. Ну, я такая, так, хороший мальчик, надо присмотреться. Мы с ним переписывались, мы с ним начали разговаривать каждый день, и потом я думаю, поеду на КПП, проведу, как бы как друг вообще-то. И что-то я так к нему иду, и мы начинаем целоваться, и все, и мы, получается, вместе. Дальше мы расставались, и потом мы с ним сошлись опять. Он мне сказал, что все как бы хорошо, но я хотела тебе жениться, но я даже теперь об этом не собираюсь думать. Ну и проходит полгода, и он мне делает предложение.
Слушайте, тут дети все прожили.
Сериал. Роман, да.
Как раз мне кажется, что здесь история, во-первых, если говорить про этого мальчика, потом уже юношу, молодого человека, то он проживал какой-то свой путь героя. Он выбирал даму сердца, он вкладывался в отношения, что-то делал, она не отвечала, но он все равно продолжал это делать. А как раз вот, возможно, здесь история про то, что девочка сначала условно не доросла до этих отношений, а потом смогла оценить какие-то важные качества.
А вот. Он потом из вредности передумал ненадолго, а потом
а он потом
решил.
Прожил свой какой-то период и понял, что он получил в этих отношениях все, что хотел, а дальше вот ему куда-то в другую сторону идти. И там уже другая его какая-то героиня, видимо, ждет. Так было. Бывает, это жизнь. Мы на протяжении жизни встречаемся для чего-то, расстаемся, снова встречаемся. Кто знает, зачем.
На этом наш эфир подошел к концу. Напомню, сегодня мы говорили о подростковой влюбленности. В гостях у нас была психолог Нона Казмирова. Программу для вас вели Анна Гребенкина и Максим Горохов. До свидания.
До новых
Всего
встреч.
Доброго.
Дед Совет.